16 декабря в 1946 году в Париже открылся модный дом Кристиана Диора. 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях, затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ прекрасной дамы от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной пары. Главный редактор журнала «Harper Bazaar» Кармел Сноу назвал творение Диора «новый облик». Коллекция получилась невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд Christian Dior Parfum. Первый аромат-дизайнер назвал мисс Диор в честь своей сестры. В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы Christian Dior Models Limited. Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию. Сегодня французский дом моды Christian Dior производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 миллиардов евро в год, а число сотрудников более 76 тысяч человек. 17 декабря в 1928 году родился советский российский актер театра и кино Леонид Броневой. Родился он в Киеве. С детства он хотел стать музыкантом, а не актером. Занимался музыкой и учился играть на скрипке. Отца Леонида звали Соломон. Но после того, как его репрессировали, мать поменяла мальчику отчество, чтобы избежать ссылки. Впрочем, эта мера оказалась напрасной. Семья все равно была сослана в Кировскую область, где они прожили почти до начала Великой Отечественной войны. Войну Броневых эвакуировали в Чекмент. Там Леонид начал работать, а после войны уехал в Ташкент и поступил в театральный институт. После института актера отправили по распределению в театр Магнитогорска. В 1953 году молодой Броневой приехал покорять Москву. Там его приняли сразу на третий курс школы-студии МХАТ. Однако после нее Броневой в столице не остался, а играл в театрах в самых разных концах страны. В Грозном, в Иркутске, в Воронеже. В Москву актер вернулся лишь 7 лет спустя и стал ведущим актером сначала драмтеатра на Малой Бронной, затем Московского театра «Ленком», на сцене которого играет сегодня во многих спектаклях. В кино Броневой дебютировал в 1964 году в фильме «Товарищ Арсений». Но настоящую популярность актеру принесла роль Мюллера в ленте «17 мгновений весны». Запомнились зрителям и персонажи Броневого в картинах «Формула любви», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные», «Простые вещи» и многие другие.
Видел я их Италию на карте. Сапог сапогом и все.
Академик Российской академии кинематографических искусств НИКа за свой вклад в отечественную культуру. Народный артист СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Леонид Броневой является также лауреатом двух государственных премий России, премии НИКа, обладателем призов различных московских кинофестивалей и других наград. 19 декабря в 1944 году, ровно 70 лет назад, родилась советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская. Родилась она в Москве в семье великого шансонье Александра Вертинского. Получив прекрасное гуманитарное образование, Анастасия еще школьницей пришла в кинематограф в 1961 году. Ее первая роль – Ассоль в романтическом фильме по повести Грина «Алые паруса». Юная актриса сразу же привлекла к себе внимание зрителей. Однако сама Вертинская своим дебютом была недовольна. Следующий фильм «Человек-амфибия», где Анастасия сыграла Гутьерра, имел оглушительный успех. Одновременно со съемками Вертинская выходит на сцену театра имени Пушкина. В 18 лет актрисе уже предложили роль Офелии в спектакле, а ее исполнение Лизы Болконской в «Войне и мир» Сергея Бондарчука принесло фильму премию «Оскар». В 1968 году еще одна классика – фильм «Анна Каренина». Из театральных постановок в творческом списке Анастасии Вертинской «Чайка, дядя Ваня», «Живой труп», «Тартюф» и другие. Самыми знаменитыми работами актрисы в кино в 70-е годы стали роли в фильме Михаила Казакова «Безымянная звезда», телесериале «Овод». Были на ее счету и отрицательные персонажи, например, королева Моргана в «Новых приключениях Янки при дворе короля Артура», фантазии на тему Марка Твена. Всего в фильмографии актрисы более 20 ролей в кино. Среди последних ее работ в кинематографе – «Мастер и Маргарита», «Бременские музыканты», «Казус Белли». В 1989 году Анастасия по книге своего отца ставит и играет в спектакле «Мираж» или «Дорога русского Пьеро». Также она преподавала в театре «Камеди Францез» в Париже, в Оксфорде, в Швейцарии. При ее непосредственном участии во Франции и в России были отреставрированы и выпущены компакт-диски с записями Александра Вертинского. С 1991 года она возглавляет созданный ею же благотворительный фонд русских актеров, деятельность которого направлена не только на оказание благотворительной помощи наиболее нуждающимся ветеранам театра и кино, но и на поддержку инициативных начинаний молодых актеров, режиссеров, драматургов и педагогов. 20 декабря Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми, можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. 6 января празднества окончились крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенство в богатом облачении, а стоял на берегу Москвы-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом. Боярам и служивым людям было велено облачаться в европейские костюмы, венгерские кафтаны, и женщины должны были быть одеты также в иноземное платье.